Давайте вспомним. Я думаю, что вы как раз помните. Я уже не очень. На чем мы остановились в прошлый раз. Насколько я помню, я рассказывал вам о философии математики Канта. И мы с вами разбирали некоторые рассуждения из критики чистого разума. Но, тем не менее, мы, насколько я помню, каким-то образом это не закончили. Давайте попробуем вспомнить. На чем мы здесь остановились. Итак, мы с вами выяснили, что первое, что Кант полагает, что суждения математики имеют синтетический и одновременно априорный характер, и более-менее разобрали, что это значит. Во-вторых, мы поговорили с вами об учении Канта о природе пространства и времени, а именно пространство и время являются, согласно Канту, априорными формами чувственности. И дальше выяснили, что с точки зрения Канта математик способен получать априорные синтетические суждения, то есть, другими словами, осуществлять априорный синтез, именно благодаря тому, что он обладает вот этими априорными формами чувственности, пространства и времени. Именно они позволяют осуществлять синтез, который будет давать необходимые строго всеобщие. В результате мы увидели с вами следующее. Вообще, какого же статус, какого же в итоге статус математики по Канту? Математика – это свод незыблемых истин. Свод незыблемых истин, и за счет... И дальше Кант, собственно, что делает Кант? Он пытается, лучше сказать так, Кант как бы исходит из того, что он не сомневается в том, что математика – это свод незыблемых истин. Но дальше он пытается выяснить, почему это так. Что делает математические суждения столь незыблемыми. И в итоге, вот выстроив ту конструкцию, которую мы с вами в прошлый раз обсуждали, он и подводит некоторый фундамент под вот это вот, эту незыблемость. Итак, почему же, собственно, суждения математики незыблемы, или, как говорит Кант, имеют необходимое строго всеобщий характер? Да по той простой причине, что они отражают, они как бы вот выражают собой не столько перевинчивый характер нашего опыта, сколько структуру самого нашего разума. Правда, взятого не как бы самого по себе, а именно в действии, в том, как он действует, в отношении, собственно, оформляя и осмысливая опыт. И именно поэтому по-другому быть не может. Мы, правда, могли бы, конечно, Канту возразить. Я не помню, обсуждали мы в прошлый раз или нет. Возразить, что, ну как же так, а откуда я знаю, что вот эти самые структуры нашего разума неизменны? Откуда я знаю, что завтра они такие же, как сегодня? То есть завтра я буду представлять себе, но они будут работать так же, как они работают сегодня. Или откуда я знаю, что они у моего соседа такие же, как у меня. Или у меня такие же, как у моего соседа. И здесь появляется один любопытный момент. Когда мы с вами говорили о Декарте, вроде бы у Декарта было все очень похоже. У него было представление о врожденности математических истин. Но вот здесь есть большая существенная разница. Есть определенная существенная разница. И на этом мы сейчас остановимся. А именно, мы сейчас поговорим с вами об отличии, собственно, врожденности и априорности. В чем отличие того, о чем говорит Кант, от того, о чем говорил, например, уже Декарт. Врожденность, как вы помните, держалась на чем? Она предполагала, что есть Бог, который всех нас таким образом сотворил. Соответственно, здесь мы должны были непосредственно апеллировать к Богу. И без этой апелляции позиция Декарта, вообще говоря, оказывается неполноценной. Она как бы не может быть... Мы не можем ее оставить, мы в итоге обязательно должны выйти на уровень теологии, апеллировать к Богу и... с определенными его особенностями. Что касается Канта, то он вроде как обходит эту апелляцию. За счет чего? А за счет того, что вот та самая априорность, о которой говорит Кант, она довольно странная штука. Правда, Кант достаточно часто говорит о том, что он вроде как убежден, что вот таким образом мыслит всякий человек. Но на самом деле мы здесь видим, что совершенно непонятно, каким образом в том построении, которое производит Кант, вообще говорить о том, как мыслит другой человек. Ведь фактически здесь оказывается, что носителем мышления является просто некоторый яд, от которого ведется рассуждение. Или... как это назовут, используя тот же кантовский термин, я, по-моему, уже употреблял, но простите, трансцендентальный субъект. Итак, здесь появляется трансцендентальный субъект. Именно он мыслит таким образом. Но трансцендентальный субъект, в чем его особенность? В каком-то интересном смысле он находится вне пространства и времени. Ну да, у него есть некоторое время, в котором развертывается его опыт. Но это не есть объективное время, да? Это не есть время, в котором этот субъект живет. Это время его опыта. Как и пространство, это пространство его опыта. И в этом смысле, если мы внимательно приглядимся к этой позиции, мы заметим любопытную вещь, что в отношении этого субъекта спрашивать о том, может ли он меняться, или вообще говорить о его каком-то изменении, или его множественности, например, когда мы рассмотрим несколько субъектов, да, и говорим, что у одного там, например, у них одинаковые, да, одинаковые трансцендентальные структуры, у них разные. Похоже, это вообще непонятно, как делать. У нас нет понятийного инструментария, который позволяет об этом говорить. Почему? Да по той простой причине, что если мы приглянемся к тому, как работает вот этот самый субъект с его трансцендентальными структурами у Канта, то он работает как некая система отсчета. Ну, так сказать, аналогично системе отсчета физики. Говорили мы, по-моему, в прошлый раз с вами или нет, мне кажется. Трудно сказать. Ладно, я думаю, что я повторю. Все страшно. Так вот. Понятно, что если у нас есть некая система отчета, то она позволяет нам говорить о том, что нечто покоится или движется таким образом или другим. Но при этом спрашивать, покоится или движется сама система отчета, вообще говоря, бессмысленно. Для этого нужно выбрать какую-то... Она для этого, для того, чтобы задать этот вопрос, нужно сделать так, чтобы она перестала быть системой отчета. Нужно избрать другую систему отчета и относить к нее уже ставить вопрос о движении соответствующего тела, системы и так далее. И то же самое происходит с трансцендентальным субъектом. Трансцендентальный субъект является условием возможности какого-либо разговора вообще о множественности, изменении чего-то и так далее. Но именно поэтому спрашивать о том, может ли он сам меняться, совершенно бессмысленно. Для этого нужно занять какую-то другую позицию. Для этого надо сделать так, чтобы он перестал быть, так сказать, он уже не был трансцендентальным субъектом, он стал объектом рассмотрения для какого-то иного субъекта. И в этом как бы и слабость, и как бы и слабый, и сильный момент кантовской позиции. Действительно, ведь он фактически со своим трансцендентальным субъектом и структурами ни к чему не апеллирует никакой инстанции. Он не объясняет, откуда он взялся. Он не объясняет там что-то еще, что приходится или что, по крайней мере, считает нужным объяснять Декарту. Трансцендентальный субъект просто с его структурами обнаруживается Кантом как бы изнутри нашего, так сказать, познавательного акта. Вот Кант как бы рассматривает наш познавательный акт и обнаруживает, что он возможен только при условии того-то, того-то и того-то. Вот, собственно, мы и обнаружили трансцендентальный субъект как условие возможности. То есть логика такая, что если имеет место опыт так устроен, то обязательно это предполагает в качестве своего условия то-то, то-то и то-то. Вот выявление этих условий возможности всякого опыта или всякого познания, и это и есть, собственно, задача трансцендентального исследования по Канту. Трансцендентальная философия этим и занимается. И здесь я надеюсь, что вы уже заметили отличие собственного трансцендентального субъекта, да, от того субъекта, о котором говорил Декарт. И отличие кантовской априорности, то есть, опять же, априорность это отсылает нас к структурам этого субъекта, от декартовской врожденности. Поскольку соответствующие априорные структуры просто обнаруживают себя, и ничего больше про них сказать нельзя. Да, мы можем, собственно, их вот как бы обнаружить, да, сказать что-то об их соотношении, но говорить, собственно, о каком-то генезисе самих трансцендентальных структур невозможно. Или о возможности различных причин. Вот, собственно, этот момент. Теперь следующий момент, на котором я хотел бы остановиться. Дело в том, что в «Критике чистого разума» мы с вами обсудили несколько разделов. Мы двигались с самого начала, мы поговорили о некоторых моментах, которые Кант предлагает нам в предисловиях. Потом мы посмотрели классификацию суждений, которую он предлагает «Воеведение». Затем мы обратились к трансцендентальной эстетике, первому разделу этой работы, в котором Кант строит свое учение о пространстве и времени. Но оказывается, специальной математике посвящен еще один раздел в «Критике чистого разума». Он находится ближе к концу книги, не подряд, это уже дальше сильно. Называется он «Дисциплина чистого разума в его догматическом применении». Даже не буду пытаться прокомментировать сие выражение, сколько Кант выражается достаточно, так сказать, сложно и таким тяжеловесно. Но я хотел бы остановиться на некоторых идеях, которые Кант высказывает в этом разделе, и которые немножечко дополняют то, что мы уже узнали из трансцендентальной эстетики. Дело в том, что здесь Кант произносит одно любопытное слово. Это слово «конструировать». Кант в этом разделе обсуждает сходство и отличие, ну, в основном отличие, как выясняется по ходу дела, философии и математики. В самом деле, как вы помните, с чего начинал Декарт? Декарт фактически пришел к мысли, как было бы хорошо, если бы философия могла подражать математике. В той строгости и достоверности, которой та обладает. И он все хотел сформулировать универсальный метод таким образом, что он во всех областях позволял получать столь же достоверные результаты, как математики. И если мы посмотрим на историю европейской культуры, особенно новое время, мы увидим, что действительно постоянно философы хотели подражать математике, хотели придать своим построениям ту же незыблемость и неуязвимость, которыми обладали начало Евклида. Не случайно, я не помню, упоминал я об этом или нет, наверное, упоминал, простите, если повторюсь, целый ряд философских текстов и в средние века, в эпоху Возрождения, потом в новое время будут написаны, так сказать, в стиле а-ля Евклид. То есть там они будут открываться определениями, постулатами, аксиомами, там будут формулироваться теоремы, они будут доказываться, из них будут выводиться короллари или простейшие следствия и так далее. То есть лицо будет совершенно такая вот дедуктивная структура, совсем как в началах Евклида. В частности, Декарт, правда, не излагает в таком виде свои тексты, но полагает, по крайней мере, что это мощности, что их можно представить в таком вот виде. И в частности, он даже образчик такого, так сказать, построения кусочек дает в приложениях к своему работе «Размышления о первой философии». Мы, насколько я помню, вспоминали о нем в начале прошлого раза. Но «Размышления о первой философии» были выпущены Декартом очень любопытно. Там есть сам трактат, он небольшой. А дальше к нему есть куча объемистых приложений. А именно, было сделано следующее. Декарт через Морена Мерсена разослал этот текст ряду современных ему ученых и философов и просьбой написать возражение. Значит, эти возражения были собраны, Декарт получил, на каждый из них он написал ответ. Дальше это «Размышление первой философии» было издано со всеми этими, там, 5 или 6, я могу приврать, сколько, этих возражений и ответов Декарта. Сейчас получился толстый том. И вот в одном из этих, собственно, внутри этой дискуссии, там есть место, где Декарт действительно, они это обсуждают, он пытается даже кусочек своего какого-то рассуждения, по-моему, связанного с доказательством бытия Бога, пытается представить в виде вот такого вот тоже, того, что называют морогеометрика, да, вот, геометрическом манере изложения. Наверное, самый знаменитый текст такого рода, так построенный, это «Этика Спиноза». Спиноза, Бенедикт Спиноза, был метафизиком, который, вообще говоря, учился у Декарта. Ну, учился не лично, а на его работах. В частности, одна из первых его работ была как раз философия Декарта, изложенная вот таким вот геометрическим способом. Но, правда, потом он, собственно, самую главную свою работу, «Этику», написал именно в таком стиле. Это до сих пор, наверное, самый известный трактат, хотя, еще раз говорю, что еще и в средние века были тексты, которые тоже писались таким же способом. Но вот «Этика Спиноза», наверное, самая знаменитая. Но, правда, нетрудно заметить, что, увы, как бы внешне эти трактаты не напоминали начало Евклида, им не удавалось стать столь же неуязвимыми для критики. И оказывалось, что уже ближайшие последователи того же Декарта или Спиноза начинали подвергать сомнению буквально все положения, которые, так сказать, формулировал, и многие теоремы, которые доказывали их учителя. И поэтому оказывалось, что внешне это вроде бы все так замечательно выглядит, а по сути дела достоверности это рассуждение не придает. И, надо сказать, сам Кант, похоже, тоже его занимала эта мысль. Ему, конечно, тоже хотелось, чтобы метафизика была столь же строгой и могла развиваться столь же успешно, как это делает математика или точное естествознание, точно ньютоновская физика. Но при этом, похоже, все-таки к времени, к критическому периоду, ко времени написания первой критики «Критического разума», Кант, в общем, отчетливо осознал, что это безнадежное мероприятие, что философия в принципе не может строить свои рассуждения с той же точностью и убедительностью, как математика. И как раз вот в этом разделе, о котором я начал говорить, дисциплина чистого разума в догматическом применении, в этом разделе критики чистого разума, Кант, если хотите, подводит итог этим своим размышлениям. И очень четко объясняет, почему философия не может подражать математике. И вот как раз в этом контексте возникает, как я уже сказал, слово «конструировать». А именно Кант говорит следующее. Философия, говорит Кант, это познание разумом посредством понятий. Математика же – это познание разумом посредством конструкции понятий. То есть математика не просто работает с понятием, она конструирует понятие, говорит Кант. А что значит конструировать понятие? Конструировать же понятие, поясняет тут же Кант, значит, говорит он, показать априори соответствующие ему, то есть понятию созерцания. И вообще, говорит он, если философ, работая с понятиями, способен познавать единичное и частное только в общем, ну, понятно, да? Если философ, что философ может сказать относительно конкретного человека? Ну, он может сказать только то, что следует из того, что он человек. Он может проанализировать понятие человека и, соответственно, сказать, ну, поскольку дядя Вася человек, то, соответственно, он там разумен, смертен, не знаю, что-нибудь еще. Неважно. Что-то сказать, но так или иначе он познает единичное и частное только в общем. Математик же, говорит Кант, делает точно наоборот. Он познает общее только всегда в единичном. И в самом деле, говорит он, представьте себе, что философу дадут понятие треугольника. Ну что он с ним может сделать? Он может проанализировать это понятие. Выяснить, что треугольник – это плоская фигура, ограниченная тремя сторонами, там, имеющая три угла и так далее. Но, собственно, дальше он пойти не сможет. Что делает математик? Он тут же, как говорит Кант, переходит к созерцанию in concreto, то есть конкретному созерцанию. Он говорит, пусть ABC – треугольник. И тут же нам его либо воображает, либо даже рисует. Дальше он начинает с ним что-то работать, с этим треугольником. Ну, действительно, проводит там какие-то дополнительные построения, да, например, проводит через одну из вершин прямую параллельную противоположной этой вершине стороне, и, соответственно, начинает рассматривать там нахрест лежащие углы, и, например, довольно быстро выясняет, что сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым. Но при этом он работает с единичным созерцанием. Но парадокс состоит в том, и, собственно, с этим Кант разбирался в трансцендентальной эстетике, что одновременно это созерцание не просто, это не единичное эмпирическое созерцание, это априорное созерцание. И именно поэтому результат, который он при этом получает, имеет необходимый и строго всеобщий характер. Но вот, говорит Кант, математик такого делать не может, прощение, философ такого делать не может. Математик способен действительно вот обращаться к созерцанию конкретно. Да.
Вольно философ не было мысли, что человек слишком сложный объект такого простого изучения. Сегодня любой есть такой сложный предприятий, с которым можно оперировать, из которого мы никак не выбрали. Только человек ничего не может сказать. Знаю, что у человека есть руки, ноги, голова, но мы не знаем, что именно таким образом. А вы можете узнать, что с этой стороны, но у меня было ничего.
Конечно. Но на самом деле, я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, ведь Кант что говорит? За счет чего так замечательно все в математике получается? Стало получаться так замечательно после того, как он говорит, неважно, кто первый, Фалес там или Пифагор, догадался не изучать как бы то, что вот эту сложную реальность, которая дается, да, а в каком-то смысле создавать ее самому. Ну, строить реальность, соответственно, эта реальность будет обладать ровно тем свойствами, которые мы в нее вложим, да, которые мы создадим определение. Сильно пойдите, дайте определение человеку. Это совершенно невозможно. Это безумно сложно. Потому что всегда можно сказать, что я дадут дам определение человеку, надо сказать, человек не укладывается в твое определение. А в математике по-другому, говорит Кант. Да по той простой причине, что никакого объекта до того, как он создан и задан определение, просто нет. Объект создается определением. В смысле, мы изучаем то, что в каком смысле сами создаем. И именно поэтому отсюда, если хотите, простота и точность и строгость математики. Конечно. Но вот так. То есть здесь, обратите внимание, здесь различие не в том, что есть как бы вот сами по себе, там, не знаю, различные там реальности. Да, есть простые реальности, например, там математические реальности. Да, а есть сложные реальности, например, биологические реальности. И самое сложное человек, или что-нибудь такое. А для Канта есть принципиально, что человек в каком-то смысле это вот некоторая реальность, да, а, соответственно, треугольник или объекты математики это нечто другое. Это нечто, что мы сами создаем. Точнее, вот. Но здесь важно, что мы их как бы вот. Мы просто. Ну, мы мыслим таким же способом. Да, это некоторые простые структуры, которые лежат в основе нашего мышления. Ну, здесь мы можем, опять же, по-разному трактовать то, что говорит Кант. Если вы откроете его текст и почитаете, вы увидите, что далеко не всегда легко однозначно понять, что он говорит, и быть уверенным, что ты до конца понял, что он хотел сказать. В смысле, текст не очень простой. И поэтому мы можем действительно, обращаясь к этому тексту, но совершенно разные какие-то моменты и ракурсы оттуда извлекать. Но тем не менее, вот как-то так. И, конечно, для Канта понятно, что здесь в каком-то смысле все прозрачнее и исчерпаемо. Но именно за счет того, что мы это сами создаем, мы это сами строим. И вот во многом именно поэтому невозможен метод математики распространить на философию в целом. Потому что вот есть некоторые области, где это работает. А, соответственно, невозможно конструировать человека, невозможно конструировать все. И в итоге Кант приходит к такому вот неутешительному выводу, что, я процитирую, он говорит довольно красиво, он говорит следующее, что математик со своим методом способен строить в философии лишь карточные домики, а философ со своим методом способен породить в математике лишь болтовню. Это близко к тексту цитаты, может быть, недословно. То есть, понятно, что когда вы философ-математик, не надо думать, что это какие-то два разных обязательно человека. Вполне может быть один и тот же человек, но в одном случае он выступает как математик, в другом случае как философ. Но важно, что ни философ не может ничего сделать в области математики, как философ со своими мыслительными приемами, ни наоборот. То есть вот такому неутешительному выводу приходит Кант. Но важно еще вот что. Дело в том, что Кант произнес здесь очень важное слово. Он произнес вот это слово «конструирование». И кроме того, у него появляется здесь еще одна мысль, которая буквально брошена. И она как-то особо тут не проработана, не развита. Мысль следующая. Кант в какой-то момент приходит к следующему вопросу. Ну хорошо, вот если мы приводим примеры из геометрии, там вроде бы как бы конструирование, это как-то очень понятно. Вот мы конструируем треугольник. А хорошо, вот в других областях математики, в арифметике, в алгебре, как здесь дело обстоит? Можно ли и в этих областях математики утверждать, что оно есть конструирование понятий, познание посредством конструирования понятий? И Кант настаивает на том, что да, можно. По той простой причине, что конструирование может быть разное. И наряду с остенсивным или геометрическим конструированием, но это два разных названия для одного и того же. Остенсия – это когда, грубо говоря, во что-то может ткнуть пальцем. Да, вот мы конструируем, собственно, сам объект, вот этот треугольник. Существует, говорит Кант, еще и другой вид конструирования, а именно символическое конструирование. Кант в своем тексте эту мысль практически не поясняет. Но если мы обратимся к дальнейшей истории, то мы увидим, что эта мысль получит достаточно важное, интересное развитие, а в каком-то смысле, может быть, можно было бы сказать, что мы до конца, в общем, поняли, что здесь имелось в виду, только после того, как эта мысль была очень отчетливо разработана и продумана, и в чистом виде выведена уже в начале 20 века. А именно, между прочим, именно эта мысль, именно эта идея, которая, как называется, символическим конструированием, ляжет в основу подхода Давида Гильберта, его концепции метаматематики и соответствующей программы обоснования математики, которая получила название формализм, которая была отчетливо разработана уже где-то 20-30-е годы. По сути дела, именно Гильберт, похоже, до конца, собственно, вот как бы вскрыл и показал, что вот в этой, сказать, вот этой идее кантовской содержалось, что она действительно оказалась весьма и весьма продуктивной. Ну, я сейчас просто эту версию поставлю. Мы с вами, я не очень как понимаю, сколько у нас занятий с вами остается, но тем не менее, все-таки про Гильберта и вообще про программу обоснования математики мне вам придется успеть рассказать тем или иным способом. Поэтому там я как раз к этой теме вернусь, и тогда вот уже расскажу об этом аккуратнее. Пока просто возьмите себе на заметку. Действительно, вот эта кантовская мысль, она разработана у Гильберта. Более того, эта взаимосвязь вполне как бы прямая и Гильберту хорошо известная. Сам Гильберт неоднократно ссылался на Канта, в общем, как бы излагая свои подходы, свои идеи. То есть он как бы понимал, что его взгляд на самом деле определенным образом опирается на то, что было у Канта. Хотя понятно, что там будет своя совершенно специфическая разработка, в общем, в деталях весьма и весьма не похожа на то, что было у Канта. Но вот это главная мысль оттуда. Кстати, в принципе, то, что эта мысль уже здесь была, показывает и еще один момент, который, в общем-то, возник совершенно независимо от Гильберта и раньше. Но, правда, он такого резонанса не получил по вполне понятной причине. Дело в том, что Гильберт математик, причем не просто математик, а один из величайших математиков, не только своего времени, а вообще европейской истории. А другой автор, который сходный, на мой взгляд, мысли продумывал, был весьма от математики далек. А именно речь идет об Артуре Шопенгауэре. Многие из вас, наверное, это имя слышали. Значит, через 4 минуты, да? Короче, сделать. Итак, Артур Шопенгауэр. Те, кто из вас это имя слышали, наверное, могут удивиться, причем здесь математик. Ведь, в общем-то, мы его знаем в связи с какими-то совсем другими вещами. Но оказывается, что у Шопенгауэра есть кое-что и по нашему поводу, и на нашу тему, точнее. Дело в том, что Шопенгауэр, он пытался разрабатывать философию, которая, как он считал, опирается на идеи Канта. Правда, как вы знаете, Шопенгауэр довольно любопытно сочетал кантовскую философию с такими восточными мотивами. Он увлекался восточной философией, как раз в Европе она к тому времени стала известна, в 19 веке, в общем, как-то. И у него явственно прочитываются буддийские мотивы, и панишады, настольная книга и так далее. И очень любопытно, он в каком смысле как бы вот прочитывает Канта через призму вот такой вот индийской философии. Или даже, можно сказать, не философия, а такого вот индийского мировосприятия, довольно пессимистического. И в результате, что здесь получается в отношении математики? Дело в том, что Шопенгауэр вообще начинал, до того, как он написал свое главное произведение, которое позднее, много позже, чем оно было написано, станет знаменитым, «Мир как воля и представление», он начинал с того, что он написал такую небольшую диссертацию, которая называлась «О четвероятном корне закона достаточного основания». И там была одна любопытная мысль. Я еще не буду останавливаться подробностью своей работы, но я возьму только ту мысль, которая мне сейчас нужна. Там была одна любопытная мысль, которая состояла в следующем. Что у закона достаточного основания, то есть у способа обоснования одного через другое, есть разные формы, вообще говоря, которые друг к другу не сводятся. Каждый из них, ну, как бы, вот, самостоятельно и, в общем-то, равноправно с другим. И в этом смысле, я не буду останавливаться на всех формах, но любопытно, что наряду с таким чисто логическим связью суждений, да, когда у нас есть посылка, заключение, чисто логической языковой связи, Шопенгауэр говорит о так называемом форме закона достаточного основания, связанная с взаимным, непосредственным усмотрением взаимного расположения чего-то в пространстве и во времени. То есть, когда действительно, причем с его точки зрения, это самодостаточная форма закона достаточного. Это некая самодостаточная форма обоснования. И в этом смысле он пишет довольно любопытные вещи относительно геометрии. В частности, критикует Евклида, полагая, что тот делает совершенно как бы с точки зрения адекватную вещь. Там, где мы можем установить некоторое положение, ну, например, там, не знаю, о равенстве углов при основании равнобедренного треугольника. Или там еще какое-то. Там, где соответствующее положение может быть усмотрено непосредственно, просто их особенности и соответствующие геометрические конструкции. Например, какой-то симметрии, там еще чего-то. То, что непосредственно видно. Там Евклид строит длинное, нудное рассуждение, да, с кучей переходов, которое, с точки зрения Шопенгауэра, во-первых, ничуть не более убедительно, чем непосредственное усмотрение, а во-вторых, здесь как бы не совсем по делу с его точки зрения, поскольку геометрия, имеющая непосредственно дело с пространственно-временными отношениями, для нее, естественно, работать с этой формой закона достаточного основания. И из этого Шопенгауэр приходит к парадоксальному, с точки зрения любого человека, изучавшего математику, вообще геометрию, элементарную выводу, что, вообще говоря, доказательства в нашем таком классическом понимании не нужны. А что нужно? Нужно некоторым правильным образом подобранные картинки и непосредственное усмотрение на них определенных соотношений. Причем, я так и не знаю до сих пор, знал ли об этом Шопенгауэр или нет. Возможно, знал. Но, по-моему, я не видел у него в тексте, чтобы он на это прямо ссылался. Что в этом своем взгляде, хотя сам он исходил при этом из Канта, он вот эту вот мысль о вообще кантовское понимание математики, опирающееся на априорные формы чувственности пространства-время, он таким образом осмыслил. Но любопытно, что он пришел к выводу, который очень близок к тому, что было, собственно, в индийской математике. В индийском, именно индийская математика была знаменита тем, что там авторы были не склонны увлекаться слишком длинными рассуждениями, которые должны были пояснить, как получается тот или иной результат. Хорошо? Известные образцы из этих текстов, когда приводится чертеж, а рядом вместо обоснования написано единственное слово «смотри». Написано «пятое». И автор считает, что он достаточным образом обосновал то, о чем идет речь. Любопытно, что Шопенгауэр оказался в этом смысле очень тоже в восточном стиле. Но у Шопенгауэра есть любимый пример. Но я думаю, что он полагает, что теорема Пифагора вообще доказывать нужно каким-то таким способом. Но правда, он приводит соответствующий пример, который работает только не просто для теоремы Пифагора в общем виде, а только для равновесного прямоугольника. Ну, это знаменитый конфликт. Ну, давайте, чтобы было понятно.
все уже убедились, да, что это не поможет, и несколько случаев разнозерного прямого этого другого. Все желающие понятно, что могут нарисовать там что-нибудь другое, да,
идеал, к которому следует стремиться. Вот как-то так должны выглядеть. Правда, надо сказать, что Шпенгауэра, конечно, всерьез никто не воспринял. По той простой причине, что, ну, во-первых, его рассуждения, вообще Шпенгауэр писал все довольно вызывающей манере, а как бы вот как бы так, поучая всех, как вообще им правильно нужно что-то понимать, это, как известно, никому не нравится. Во-вторых, Шпенгауэр на самом деле действительно как бы ничего особо не понимал в математике, но он был, в общем, образованный, конечно, человек, сначала Евклид читал. Но, в общем-то, не более. И кроме, в связи с этим, например, Феликс Клейн вспоминает рассуждения Шпенгауэра, пишет, что Шпенгауэр, конечно, не прав по той простой причине, что все бы, конечно, прекрасно, но так-то всегда не получается. Так получается только в самых простых случаях. В чуть более сложной ситуации так легко уже не выходит. Не удается нарисовать какой-то один простой чертеж. Одного взгляда на который будет достаточно для того, чтобы убедиться в истинности того или иного геометрического положения. И что, по сути дела, на самом деле, те рассуждения Евклида, которые он так упорно критикует, если не внимательно посмотреть, сплошь и рядом, не так уж сильно уходит от того, что он, Шопенгауэр, хочет. На самом деле, в основе сплошь и рядом лежит вот такая же, ну, достаточно простая, наглядная вещь, но она чуть более сложная, и поэтому, конечно, к ней требуются определенные разъяснения, пояснения и некая цепочка рассуждений. В общем виде, конечно, трудно не согласиться с оценкой Клейна, но при этом здесь уходит в тень более важная вещь. Простите, сейчас договорю фразу и сделаю перерыв. Более важная вещь, что на самом деле Шопенгауэр, хотя очень наивно, наверное, но указывает на какую-то довольно важную и серьезную штуку. Действительно, на роль непосредственной наглядности, непосредственного усмотрения, который, вообще говоря, не может быть устранено, которое, вообще говоря, не может быть заменено каким-либо рассуждением. А если будет, то как бы это не даст нужного эффекта. И что непосредственное усмотрение действительно может быть само себе обоснованием. Любопытно, что эта мысль, как я уже сказал, хотя значительно более интересным и тонким, и приемлемым уже для профессиональных математиков в виде, собственно, будет возрождена у Гильберта, его идеи метаматематики. Поскольку, забегая вперед, можно сказать, что там действительно, там же идея в чем состоит? В том, что мы фактически непосредственно визуализируем все имеющиеся у нас математические отношения. Мы представляем в виде наглядной, непосредственно прописанной строчки знаков. Перед нами строчка из значков. Все значки непосредственно созерцаемы. Дальше мы проводим с ними некие простейшие манипуляционные действия, которые тоже непосредственно наглядны. И вот на этом уровне пытаемся проводить доказательства. На этом уровне метаматематика работает. Вот с этими конечными цепочками знаков. И очень важно, что там как раз вот в этот момент, когда мы с ними работаем, мы забываем, мы как бы, можно сказать, выносим за скобки, что, собственно, эти знаки обозначают. Они сами становятся предметом рассмотрения. И на самом деле, мне кажется, что вот эта идея, она восходит вот к тому, о чем мы сейчас говорим. И Гильберт тоже очень четко, и не только Гильберт, и другие вот люди, которые размышляют над этими проблемами в начале 20 века, очень четко понимают, что действительно есть некий уровень наглядности, который у нас всегда имеется непосредственно. Как говорил Витгенштейн, мы всегда предполагаем, что, например, как бы мы способны различать знаки. Да? Мы понимаем, что вот здесь и здесь написано это одна и та же буква, да? А это различные. Мы убеждены, что если мы отвернулись от листа бумаги и приносим, то знаки не поменялись. Да, и так далее. Ну и проще. То есть у нас есть на самом деле целый ряд моментов, которые, без которых, если мы внимательно приглядимся, на которых наше рассуждение опирается, без них оно невозможно. И здесь как бы эти вещи никаким рассуждением специально не обоснованы. И всегда вот есть некий вот этот последний уровень. И как раз задача стоит не в том, чтобы пытаться его всеми как бы силами, всеми правдами и неправдами изгнать или сделать вид, что его нет, да, а попытаться его выявить и в некотором, сказать, опять же, явном виде использовать и понимать, где и как мы на него опираемся. Вот. Давайте сделаем перерыв. Простите, я очень задержал, и вас уже утомил. 5 минут. Эмпирические философии математики вам что-нибудь рассказывал? Ощущение, что особо нет.
Сейчас. Это закончится.
Давайте посмотрим, что у нас с вами остается. Так. Так, секунду. У нас сегодня 28-го, да? Следующий у нас 5-го, да? 5-е у нас. Дальше 12-е. 19-е. И это, скорее всего, все.
19-е последнее?
Да, или не сказал.
А за счет это понимаете?
Но это зачет. 20-го обычно зачет. Не 4-го, и 4-го раньше. Ну, с 4-го курса у нас, по-моему, здесь сколько-то? Есть сколько человек, да? Есть несколько человек, да? Значит, а у вас какого зачетного? С 10-го даже. То есть у вас вообще еще одна лекция помещается, да?
Он попал с курсом порядка конца 700 тысяч.
Ну, сколько вообще человек ходит с 4-го курса? Ну, 2-3, да. Ну, немного, да, я понимаю. Ну, значит, мы, наверное, сделаем вот следующим образом. Надо бы, конечно, у них свою аудиторию заказать. Ну, может, в мае найдем аудиторию с 6 часов. Просто я бы сделал так. Я бы для 4-го курса просто... У вас зачетная сессия. Может быть, тогда с 10-го зачетная, да? Но, может быть, тогда 12-го, вот 12-го у нас будет лекция, просто после лекции я у вас и приму зачет. У меня сейчас, ну, я надеюсь, что, не знаю, есть ли смысл аудиторию заказывать, найдем мы, наверное, в 6 часов аудиторию. Или все дадут в спецкурс.
Ну, что, наоборот, надо еще раз найти. Вот эти курсы будут проходить, но лучше бы уже найти заранее.
Заранее лучше, да? Может не оказаться. Ну, хорошо, давайте мы будем планировать, что у нас сразу по окончанию, ну, после лекции сразу просто, в конце концов, ну, сядем мы где-нибудь, приму я у вас зачет, к человеку. Сейчас, значит, я напишусь, 16:20. Так. Значит, еще раз, ничего специально готовить не надо, просто если вы просмотрите лекции, как бы, смотрите, там были проблемы, ну, как бы, в общем, я с вами поговорю, посмотрю. Значит, для всех остальных, соответственно, у нас последний раз 19-го. И, наверное, нам тоже хорошо было бы сразу после этого и провести зачет. Правда, я не очень понимаю, сколько у нас человек будет на зачете, насколько все это будет. Нет, я попробую на 19 мая. У нас все-таки была аудитория в 6 часов. Вот. Так. Слушайте, действительно, что-то я так не тороплюсь, а у нас как-то немного. Раз, два, три раза у нас осталось, да?
Ну, еще половина. Еще половина.
Еще половина. Ну, хорошо, значит, три раза. Значит, я вам тогда расскажу, значит, я, наверное, покороче просто, кратенько расскажу про эти программы основной математики, ну, три раза, ну, что-то успею. Я немножко успею рассказать про то, что после. Там не подробнее, но хотя бы какие-то основные моменты. Вот. Ну хорошо, да, действительно, если у нас как бы так, как бы строго со временем, я сейчас тогда немножко быстрее сделаю. Да, листочек. И население, сколько у нас человек? 17 человек. Отлично. Я понимаю, что на защите тоже будет. Вот, 5-й курс даст, соответственно, 15 человек максимум. Ну хорошо. С вами поговорили о философии математики Канта. Следующий у нас смысловой блок посвящен ситуации в XIX веке. Здесь я почти не буду останавливаться на каких-то персонажах отдельных. Я попытаюсь в общих чертах немножко рассказать о вообще ситуации, которая там была в связи с осмыслением математики. Главный, в общем, такой спор, который здесь происходит, это спор между двумя вроде бы противоположными позициями, а именно априоризмом и эмпиризмом. Что касается априоризма, то априоризм здесь чаще всего понимается не как у Канта, а скорее здесь как бы стирается грань между априорным и врожденным, и сплошь рядом априоризм понимается как представление о том, что математика, но она как предзадана, врождена человеку. Что касается эмпиризма. Ну, либо говорится о том, что, ну вот, Декарт, да, математика выражает, ну, особенность устройства человеческого разума. Соответственно, эмпиризм делает основной акцент не на разуме, а на опыте, что, собственно, следует из самого названия. Эмпирия – это опыт по-гречески. И эмпирическая традиция пытается показать, что все содержание нашего познания – происходит из опыта. Правда, надо сказать, хотя эта традиция в новое время представлена достаточно отчетливо, начиная с Фрэнсиса Бэкона, Томаса Гоббса, Джона Локка, дальше через Джорджа Беркли, Дэвида Юма, к философам XIX века. Причем все имена, которые называл, это островные философы, то есть, собственно, Великобритания. Вообще, главная эмпирическая традиция была, собственно, там. Но дальше, в 18 уже веке, эмпиристы будут активно представлены еще и во Франции. Вот, французские философы. Но в основном, вот, наиболее сильные, это, конечно, собственно, англичане. Честно говоря, мне очень трудно про эмпиризм рассказывать по той простой причине, что здесь много какой-то всякой путаницы. Дело в том, что чаще всего, если мы приглядимся внимательно к аргументам эмпириков, мы увидим, что они неявно предполагают на самом деле некоторые источники помимо собственного. Но они как бы на них особого акцента не ставят, они как бы сами собой разумеющиеся. И поэтому находятся как бы в тени рассуждений. Либо просто достаточно серьезно расширяется само понятие опыта, и за счет этого уже такое, так широко понимаем опыт, все, что хочешь, можно получить. Тем не менее, я все-таки остановлюсь на... Либо некоторые из них делают исключение для математики. То есть они не являются представителями эмпирической традиции. Тем не менее, по отношению к математике пытаются делать некоторые особые оговорки. Тем не менее, я остановлюсь на, может быть, таком самом ярком представителе позиции эмпиризма в отношении математики для вот этого, не для современной ситуации, там, 20 века, да, а вот для классического периода. Речь идет о Джоне Стюарте Милле. Это 19 век, это один из самых влиятельных английских философов. Имена писателя были слышны? Джон Стюарт Милл. Ну, можете программу глянуть, там, в общем, все имена есть. Чем он любопытен? Ну, он любопытен в первую очередь тем, что он постарался максимально последовательно провести такую эмпирическую традицию в отношении математики. Но здесь сразу видны, в общем-то, и какие-то слабые стороны. Где об этом можно прочесть? Ну, собственно, можно посмотреть просто главное произведение Милля, в котором эти вещи есть. Правда, их там надо выискивать, потому что это огромный том. По-русски в русском переводе он называется «Система логики силлогистической индуктивной». Ну, те, кто читает по-английски, могут просто посмотреть оригинальный текст «System of Logic» Милля. В общем, он есть в свободном доступе в сети. Его можно просто взять и поглядеть. Так вот, в этой своей системе логики Милль пытается обосновать следующую позицию. Но у него она весьма радикальна. Он полагает, что статус математики, мы привыкли считать, что у математики какой-то особый статус. Что вот есть там у нас эмпирические науки, да, а есть математика, которая она какая-то особая, она другая. Эмпирические науки, они не обладают точными знаниями, поскольку осуществляют, получают свои утверждения за счет, как полагает Милль, индуктивного обобщения из опыта. И, соответственно, это всегда лишь некоторые, как бы, вот такие вот индуктивные обобщения, статус, они обладают статусом, как бы, необходимости строгой всеобщности, как сказал бы Кант. А мы превращающие положение математики, они другие. Вот они этим статусом обладают. Вспомните, Кант именно так рассуждает. Он полагает, он как раз так и рассуждает, что опыт не способен нам дать необходимости строгого всеобщества. И смотрите, положение математики его имеет. Следовательно, эти положения, математика имеет особый статус, ее положения опираются не только на опыт, а на что-то еще, по крайней мере. И дальше он будет выяснять, на что еще. Милль же полагает, что на самом деле это иллюзия, что по своему статусу в системе познания положение математики принципиально ничем не отличается от положения эмпирических наук. Да, может быть, в степени они отличаются, но не принципиально, не то, что они иной природы, как вот у Канта получается. Ну хорошо, но главный же козырь как бы, и аргумент у Канта какой? Что необходимо строго всеобщее. А почему? Да потому что мы в принципе не можем себе представить, что может быть по-другому. Мы даже вообразить себе не можем опыт, который опровергал бы положение математики. На это Милль отвечает достаточно как бы резко. Он говорит, мало ли кто чего себе не может представить. И у него есть любимый пример. Он говорит, что на самом деле можем мы что-то себе представить или нет, зависит от того, как сформированы наши ассоциации. Он сторонник такой ассоциативной психологии. Что происходит? Если некоторая последовательность или взаимосвязь обнаруживается в опыте, она ими запоминается. Если она встречается достаточно часто, мы начинаем ее себе представлять как, ну, как бы вот очень прочную связь. Нам, естественно, когда есть, если А и Б в нашем опыте постоянно связаны, след за что следует Б, мы начинаем считать, что Б совершенно очень серьезно зависит от А, и как бы вот обязательно должно появиться, если появилось А. Что, я считал, обсчитался, у нас 18? Или там есть какая-нибудь цифра, которую пропустили?
Сейчас еще. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
А, 18. Плохо считал. Спасибо. Отлично. И Миль говорит следующим образом, что предположим, что какие-то ассоциации настолько как бы вот пронизывают нашу жизнь, мы постоянно с ними сталкиваемся, взаимосвязываем. Они имеют тоже происхождение, мы сталкиваемся с ними в опыте. Но их настолько много, они с детства как бы постоянно с нами, что мы настолько мы с ними свыклись, что мы уже в принципе не можем себе представить, что может быть по-другому. Ну и что из этого следует? А у кого-то может быть другой опыт, или ситуация может поменяться, могут возникнуть некие контрассоциации, которые, собственно, изменят ситуацию. И у него есть любимый дурацкий пример. Он говорит, не так давно даже весьма образованные люди в Европе, говорят, не могли себе представить, что могут быть антиподы. Внимание. Алло, алло. Алло, слушаю. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ага. Так. А вот насчет завтра. Вы завтра будете? Да. У меня просто с 2 часов будет пересдача на мехмате. И я тогда загляну. Хорошо? Пойдется? Да, договорились. Да, на что? До свидания. Не забудь. Хорошо. Простите, я опять отвлекся. Так вот. Не так давно, говорит, самые образованные люди в Европе не могли себе представить, что могут существовать антиподы. Ну, то есть люди, которые противоположны стране Земли. Не понимают, что они оттуда не падают. А почему, говорит Митта? Потому что возникла устойчивая ассоциация, что сила тяжести действует всегда вниз. Ну, действительно, мы привыкли в нашем обычном опыте, предметы падают вниз всегда. Соответственно, они себе представляют земной шар. Понятно, что сверху сила тяжести вниз, они могут находиться, а вот с этой стороны, наверное, просто свалится. Но понятно, что ситуация достаточно легко исправляется, когда мы понимаем, что сила тяжести как бы действует не всегда вниз, да, а соответственно к центру притягивающего тела. И, соответственно, легко эту ситуацию можем исправить. Не происходит ли что-то похожее и с теми ассоциациями, которые заставляют нас быть убежденными в совершенной неопровержимости суждений элементарной арифметики геометрии? Итак, с точки зрения Миля, Кант здесь ошибается, полагая, что положение математики имеет некий выделенный особый статус в системе нашего знания. Что в отличие от всех остальных положений, например, положений явно полученных из опыта, они обладают необходимостью. Кроме того, Миль подвергает сомнению и привычный взгляд на особую точность математики. С точки зрения Миля, положение математики относится к тем самым чувственно воспринимаемым вещам, ситуациям, которые мы имеем дело в опыте. Но при этом суждения математики являются приближенными, неточными. То есть они описывают наш опыт, но приблизительно. Но в самом деле в опыте мы не имеем совершенно круглых предметов. Но тем не менее, во многих случаях нам на практике не будет мешать, если мы какие-то предметы будем считать совершенно круглыми. Нам так проще. Это упрощение. Да? Мы примитивизируем реальную ситуацию и, соответственно, считаем, что здесь у нас все имеет правильную форму. А на самом деле это не так. То есть эти положения еще ко всему прочему и как бы приблизительные, не точно. Но, понятно, на практике мы легко с этим разбираемся, когда нам нужно, как бы вот, возникает ситуация, когда эти отклонения от, например, правильной шарообразной формы начинают становиться существенными, но мы можем сделать какое-то другое приближение и каким-то образом их учесть. Опять же, выбрав некоторую приблизительную форму, как мы их учтя, но опять же, мы получим лучшее приближение, но тоже не особо точное. У Миля есть вещи, которые очень похожи на то, что, в общем-то, был уже Аристотель. Когда он говорит о том, что, ну, действительно, вот могут возразить на это. Ну как же так? Вообще, ведь многие положения математики вроде бы совершенно не имеют никакого подтверждения в опыте. Ну, например, то, что Эйнипом приводилось. Нет, ну вот у Мильи есть тоже любимый пример. Две прямые не могут замыкать пространство. Это очень непривычная вам формулировка, но в текстах начала Евклида, мне кажется, что это более поздняя, так сказать, редактура, но тем не менее, такое положение было. Мы бы сейчас сказали, что через две точки нельзя провести две различные прямые. Через две точки проходит в точности одна прямая. Везде такая, что если две точки не могут быть вот такой картинки. Две прямые не могут замыкать пространство, то есть ограничивать некое пространство. Но такие формулировки были, имели и нет формулировки приводства. Вроде бы опыт нам говорит о противоположном, но в самом деле давайте встанем на каких-нибудь железнодорожных путях и посмотрим в одну сторону, в другую. Вроде бы в одной стороне сходятся, с другой стороны сходятся. Еще как замыкают. Более того, если мы начнем рисовать наши кривые косые линии, то еще как могут замыкать. И так, и сяк, и как угодно. На это Миль возражает, что на самом деле здесь тоже, опять же, есть некое недоразумение. И он, я, по-моему, это рассуждение уже приводил вам, когда говорил об Аристотеле. Мы же легко себе можем представить, говорит он, и в опыте мы именно так с этим и работаем, некую последовательность все менее кривых линий. И мы замечаем, что чем менее кривые наши линии, которые пересеклись в одной точке, да, тем они более прямые, тем меньше у них шанса еще раз сомкнуться. И так далее. В общем, сходным образом положение арифметики типа того, что, там, не знаю, 2 плюс 2 равно 4, тоже на него являются элементарные наблюдения, например, за тем, что у нас есть кучка из четырех камешков, мы можем ее рассматривать как целое, можем представить, например, две из двух частей. В одной будет два камешка, в другой два камешка. Например, в одной три камешка, другой один и так далее. И, соответственно, утверждения элементарной арифметики с его точки зрения являются тоже вот такими вот обобщениями из опыта оперирования с какими-то простыми предметами. Вот такова позиция Мильна. Итак, что касается XIX века, то здесь вообще есть как бы колеблется между двумя вот этими позициями, да, пытаются их каким-то образом сочетать. С одной стороны, пытаются выяснить, каким образом какие-то представления математики, математические какие-то представления, связанные с опытом, с каким опытом, как они могут с него получаться и так далее. Ну, например, пытаются проследить связь между там, положениями евклидовой геометрии и наличием твердых тел, или, по крайней мере, тел, которые, так сказать, весьма близки к абсолютно твердым, да, то есть которые при перемещении не меняют своей формы. И, соответственно, вот речь идет о таких взаимосвязях. Либо пытаются все-таки отстаивать какую-то форму врожденности. И здесь много всяких вариантов, но все это, в общем, по-моему, не очень, собственно, интересно и глубоко. А что, собственно, интересно, и что все-таки вот нового появляется в XIX веке? Потому что вы видели, что Миль, хотя это середина XIX века, в общем, ничего тут особо такого характерного XIX века, в общем-то, нет. Он оперирует опять теми же простейшими примерами из элементарной арифметики и геометрии, и, в общем, дальше это не идет. А ведь на самом деле в XIX веке ситуация очень серьезно меняется. Вообще математика в XIX веке сейчас нет. Наверное, первое, что бросается, вообще математика институциализируется. Ведь фактически до конца XVIII века, если немножко упрощать ситуацию, ученые это отдельные как бы вот одиночки, которые там просто вот хобби у них такое, они занимаются рассмотрением всяких интеллектуальных предметов. Да, они могут общаться, в основном это переписка. Да, существуют какие-то академии, открывают потихонечку. Да, уже в 18 веке начинают появляться какие-то научные журналы. Но это все так, чуть-чуть. В основном это действительно отдельные люди. Их можно по пальцам пересчитать по всей Европе, всех математиков. Их немного. И так далее. В 19 веке начинает появляться, во-первых, становится понятно, что математика очень серьезно связана, ну, как бы, и раньше уже было понятно, здесь как бы совсем серьезно, связано с там, военным делом и так далее. Значит, возникают школы, возникают математики уже совершенно другие, это не просто какие-то, так сказать, да, вот, вольные ученые, которые этим занимаются, а на самом деле существуют либо за счет того, что у них хорошее состояние есть, либо за счет чего-то еще, не связанного с математикой. Тут появляются профессиональные математики. В частности, уж рядом появляется вот этот образ профессиональной математики, который преподает преподаватель. Возникают там, ну, основной такой образцом был, там, французская политехническая школа, возникают довольно мощные школы, которые преподают очень серьезно математику и механику, где, собственно, учатся и постепенно, собственно, математики становится много. И постепенно, кроме того, вообще математика начинает свой вид менять очень сильно. И, в общем-то, 19 век, правда, еще все-таки век, когда то, что происходит в математике, до некоторой степени обозримо. Значит, кризис здесь наступит где-то к 20-м годам 20 века, когда даже самые одаренные, крупнейшие математики, даже с кучей ассистентов, которым помогают, уже не в состоянии быть в курсе того, что происходит во всех основных областях математики. Это в принципе становится такое количество, так сказать, такой становится мощный поток работ, математических работ, что в принципе уже как бы вот необозримое. Но этот процесс, вот он запускается уже активно в начале 19 века, после Великой Французской революции. Что касается содержательных вещей, математика облик свой меняет очень серьезно. И здесь, опять же, я не могу сейчас говорить о всем, что здесь есть, но просто напомню вам несколько основных линий, которые мне важны. Во-первых, на протяжении 19 века принципиально меняется ситуация с геометрией. Если в начале 19 века геометрия – это геометрия Евклида, собственно, ничего другого у нас нет, то к концу 19 века геометрия – это целая серия различных теорий, между которыми отношения довольно сложные, их пытаются выяснить, можно вспомнить тоже там, Эрлангенскую программу Феликса Клейна, там еще что-то. Появляется, открывают неевклидовую геометрию, а дальше вообще постепенно, к концу 19 века, выясняется, что за словом геометрия закреплена целая серия различной степени общности, теорий. И вообще ситуация здесь сложная и запутанная. Геометрии оказывается много и разных. Вторая линия, связанная с алгеброй. Если к началу 19 века алгебра, что это такое? Это наука о решении уравнений неравенственных систем. То к началу 20-го, к 20-м годам 20 века мы имеем совершенно другой облик алгебры. Алгебра – это наука о определенных типах структур, алгебраических структурах, о группах, кольцах, полях и так далее. Это абстрактная алгебра. Между этим, кроме того, появляется там, не знаю, линейная алгебра. Появляется теория матриц, определителей, тензоров и так далее, и так далее. В общем, собственно, все это. Все это происходит на протяжении, так сказать, собственно, 19 века. В 19 веке эти вещи все активно развиваются. Совершенно ситуация поменялась за 100 лет, за 100 с небольшим. Третья линия связана с обоснованием анализа. Дело в том, что в 18 веке, как вы знаете, в основном, собственно, создаются как-то новые средства работы, новые средства решения, установки решения задач, но при этом вопрос о том, как все это обосновывать, он, в общем-то, в достаточной степени подвешен. главное, собственно, ну вот получается явно из разных косвенных часто соображений, понятно, что мы получили, в общем, в целом у нас получается все правильно, концы с концами сходятся, ну и слава Богу. А почему так можно делать, вообще насколько корректны все шаги, которые мы предпринимаем, неизвестно. В этом смысле 19 век от 18 отличается, и он оказывается в значительной большей степени критической эпохой. Здесь, но парадоксально, 19 век нельзя назвать критической эпохой. Это огромное количество просто новых областей развивается. Но в то же время отдельная линия связана с вопросом о статусе имеющих теорий, об их обоснованности и так далее. В частности, вот эта линия обоснования анализа. Если совсем как бы вот огрубить ситуацию от Агюстена Каши и его теории пределов до, собственно, Карла Вейерштрасса, вообще берлинской школы, с знаменитой Вейерштрассовой строгостью, с введением тонких различий, тонких понятий, ну, достаточно вспомнить равномерную сходимость, да, или еще что-нибудь в таком духе. Это, собственно, вот обоснование анализа. Понимание того, что в основе, собственно, анализа лежит, должна лежать строгая теория действительного числа, различные формы построения теории тоже вам известны. Это все, собственно, 19 век. Следующий. Даже с той же берлинской школой тесно связано создание теории множеств. В силу того, какую вообще огромную роль теория множеств будет играть и в математике, и в философии математики, в начале 20 века следует, может быть, даже как отдельную линию, именно создание теории множества. Но есть главный персонаж, как вы знаете, Георг Кантор, но не надо думать, что он один. Если можно вспомнить и Рихарда Декинда, и ряд других. Но так или иначе, действительно, теория множеств очень тесно сплетается к концу 19 века с проблемой основания анализа, и во многом теория множеств и основанная на теории функций начинает рассматриваться к концу 19 века, к рубежу, как некий такой универсальный фундамент современной математики. Следующая линия связана с возникновением математической логики. Это тоже очень любопытно. Ситуация тоже кардинально изменилась. Еще в конце 18 века Кант в той же «Критике чистого разума» мог писать о том, что логика не смогла сделать ни одного шага вперед со времен Аристотеля. И вообще производит впечатление вполне законченной науки, которую уже можно, конечно, методически, так сказать, обсасывать, обтачивать и как бы совершенствовать какие-то средства ее подачи, но с точки зрения содержания науки ничего нового здесь не происходит, полагает Кант. Все уже, собственно, еще у Аристотеля фактически сделано, дальше это некое хождение науки. Принципиально ситуация меняется. Середина и гаспер план 19 века постепенно начинает разрабатываться что-то совсем-совсем другое. Вообще появляется представление о логике предикатов, многоместных предикатов. Вообще совершенно ситуация учения о квантах появляется. Вообще, собственно, я даже не буду сейчас что-то здесь произносить. Значит, те, кому, я думаю, что вам в каком-то виде Матлогику читали, всем, наверное, да? Поэтому примерно вот те конструкции, которые вам рассказывали, фактически основные, были сделаны в 19-м, в начале 20 века. Собственно, тогда и было создано. Более того, когда очень интересно, с моей точки зрения, что если вы посмотрите на то, что представляет собой логика в 20 веке, это просто логика вообще, то оказалось, что математическая логика фактически во многом, так сказать, логику съела. В том смысле, что когда это классическая логика такая вот, которую преподавали там, так сказать, в средние века там, и так далее. Ну, конечно, мастодонты есть, и до сих пор пишутся некоторые учебники в таком стиле. Но это все уже не серьезно давно. Давно любые серьезные книжки по логике пишутся на основе языка и аппарата математической области. Могут обсуждаться, конечно. Понятно, что разделение в основном идет такое, что, там, не знаю, профессиональных матлогиков, они считаются математиками, их могут рисовать там построение какого-нибудь типа исчислений, да, и все, собственно. А там логика, которая философского логика, скорее будет интересовать какие-то общие проблемы. Но все равно он будет работать с этим аппаратом, потому что это уже все, это, собственно, язык, без которого уже никуда, это уже не серьезно. это уже создано, и это как бы уже как бы, сказать, на попят, сказать, в обратную сторону уже не пойдет, да, и независимо от этого невозможно существовать. То есть логика изменилась, уже той логики, которая была во времена Канта, больше нет, логика стала другой. После работ Вуля, после работ Шрёдера, после работ Фрейге, Рассела и многих других, там, ситуация совершенно другая. Это еще одна линия, это тоже одновременно происходит, это тоже происходит в то же время. Еще одна линия, сейчас спросите, буду заканчивать, видимо, уже дальше я просто в следующий раз, ну, какие-то вещи остальные в следующий раз еще буду говорить. Чтобы закончить эту линию, еще один момент. Еще очень любопытно, это тоже взаимосвязанные вещи, но тем не менее, появляется современное понимание аксиоматического метода. Во многом мы обязаны этому событию Гильберту. Собственно, да, в общем-то, Гильберт это сделал. Именно Гильберт к концу 19 века в своей работе, 1899 год, его работа «Основание геометрии», он строит знаменитую аксиоматику для, собственно, евклидовой геометрии. Итальянский логик, ну, того же времени, конца 19 века, Джузеппе Пиано, собственно, строит аксиоматику для натуральных чисел. Ну, в то время, собственно, появляются аксиоматики действительных чисел, а вообще, собственно, появляется вот наше современное понимание аксиоматики. Ведь, если мы посмотрим, как понимается, термин аксиома, конечно, греческий. И у Евклида есть то, что мы, что уже в конце античность стали называть аксиомами. Но все-таки там это немножко как бы вот имеет другой статус. Вот наше понимание аксиом как некой, так сказать, системы аксиом, как некой системы взаимосвязанных предположений, из которой мы дальше что-то выводим, и в отношении которой мы ставим вполне определенные вопросы. Например, о том, не противоречива или нет, или противоречива данная система аксиом, полна она или не полна, и так далее. Вот этот подход, собственно, начинается с Гильберта. Но в дальнейшем, уже в ходе разработки своей подхода формализма, Гильберт поймет еще и следующее, что формализовать нужно не только математическую, но и логическую часть рассуждений. Это уже отдельный вопрос. Так или иначе, вот особое внимание к аксиоматике, к аксиоматическому методу, это тоже конец 19 века, начало 20 века. Вот такая вот у нас картина. Математика серьезно изменилась. Ну, что я вам не успел рассказать? Прежде чем переходить, собственно, к наиболее яркому событию, которое происходит в самом начале 20 века, а именно это парадокс теории множеств и основные программы обоснования математики, про 19 век я хотел еще нечто сказать по поводу конвенционализма. Но об этом тогда уже в начале следующего раза. Я кратенько об этом скажу, и в следующий раз уже буду рассказывать тогда программу обоснования математики. Причем постараюсь кратко, но по возможности сразу вам рассказать, чтобы вообще картина была. Спасибо. Что-то я как-то...